Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. В Сирии в составе группировки российских войск, возможно, воевали российские бойцы незарегистрированной частной военной компании, сокращенно ЧВК, под условным названием ЧВК «Вагнера». Издание «Фонтанка.ру» во вторник, 29 марта, опубликовало данные о потерях в несколько десятков человек, которые понесло в Сирии это подразделение численностью до батальона, ранее называвшееся «Славянским корпусом», замеченным в боевых действиях с 2013 года и в Сирии, и на востоке Украины, и в период российской аннексии Крыма. Обновленное подразделение «Вагнера», как утверждает «Фонтанка», было создано в 2014 году. По данным интернет-издания, всего в боях в Сирии в последние месяцы участвовали около 100 российских бойцов де-юре несуществующего батальона. Их задачей было идти первой волной, наводить артиллерию и авиацию. Как пишет Фонтанка.ру, одним из доказательств существования ЧВК «Вагнера» является то, что ее солдаты получают боевые ордена и награды по указам президента России Владимира Путина. Всего незарегистрированная ЧВК насчитывает как минимум 600 человек без обслуживающего персонала. База подготовки подразделения находится в хуторе Молькино Краснодарского края. В беседе с Радио Свобода автор публикации на сайте Фонтанка.ру Денис Коротков рассказал подробности о действиях ЧВК «Вагнера» в Сирии, в том числе о ее командире с позывным «Вагнер». На самом деле 46-летнем подполковнике запаса Дмитрии Уткине, помешанном на символике Третьего Рейха и взявшем себе псевдоним в честь немецкого композитора. Вы очень уверенно называете имена тех, кто занимает руководящие должности в этом так называемом батальоне или ЧВК. Откуда у вас такая информация?
Эта информация у меня со слов моих многочисленных собеседников, которые я не могу себе позволить раскрыть, но я уверен в их информированности. Во многих случаях я уверен в том, что это весьма достойные люди чести, которые не позволят себе дать мне непроверенную информацию. Это многочисленные перекрестные источники, поэтому имя Дмитрия Уткина мы позволили себе назвать прямо и открыто. Хотя это имя нам было известно уже свыше полугода назад, поэтому в предыдущих материалах мы рассказывали его биографию, но не называли. Но в январе-феврале оно уже попало в публичное пространство. Именно поэтому мы и раскрыли его личность.
Денис, на какой основе, по вашим данным, набирают людей в этот батальон, кто именно идет туда служить?
Это очень разные люди. В принципе, условия достаточно простые. Это мужчина от 25 до 45 лет, не имеет погашенной судимости, годный по состоянию здоровья, умеющий выполнить там несложные нормативы по физической подготовке, военно-учетная специальность, подходящая, будет преимуществом. То есть, прежде всего, это, конечно же, бывшие военнослужащие, бывшие сотрудники органов полиции и органов безопасности. То есть, те, кто прошел соответствующую подготовку. В последнее время туда идет гораздо больше людей, как мы сказали, достаточно неподготовленных, которым просто-напросто кажется весьма симпатичным заработная плата 240 тысяч рублей в месяц для бойца в зоне боевых действий. Есть и олимпинизированные личности. Но, как мне кажется, основной состав – это абсолютно нормальные люди, в том числе представители, скажем, практически среднего класса, которые по каким-то причинам либо не нашли себя в этой жизни, либо не смогли найти работу, позволяющую им обеспечить себя и семью. Ну и некоторый процент, конечно же, есть людей войны, которым просто нравится такая жизнь, которую считают своим призванием, своей профессией.
Каковы функции вот этого вооруженного формирования в Сирии и как и кто может осуществлять координацию боевых действий между этим батальоном и сирийской правительственной армией, армией Башара Асада?
Функции очень непонятные, потому что если исходить, как проходит подготовка в лагере в России, то это в основном подготовка по методике скорее войск специального назначения. То есть это работа разведки, работа диверсионных групп и тому подобные вещи. Если же верить той информации, которая приходит иногда через первые, иногда через вторые руки из Сирии, то достаточно часто группа Вагнера используют в качестве элитной пехоты, что влечет, конечно же, достаточно большие, несоизмеримые, скажем так, с практикой спецназа потери и недовольство личного состава. Кто может координировать работу, кто может осуществлять командование, ответ простой, я не знаю.
Ну вот мы подходим к самому главному, на мой взгляд, вот то, что я увидел в этом материале, к слову «потери». Герои вашего материала жалуются, вы сами это сказали, на то, что в Сирии, да и на востоке Украины их посылают в бой, как пушечное мясо. Чем вы, как профессионал в этой области расследовательской, вот можете объяснить столь, я бы сказал, глупые методы ведения войны, при том, что деньги затрачиваются на это формирование, на эти военные действия, на их подготовку, на все совершенно огромные? И, соответственно, чем объяснить такой глупый расход людей?
Мне сложно понять логику этих людей. Я могу только предположить. В результате там, в Сирии, получается достаточно сборная солянка. Как сказали официальные лица российские, там, безусловно, присутствуют наши военные советники, а также военнослужащие из частей специального назначения. Там же, очевидно, присутствуют, скорее всего, наши артиллеристы и авиация. Там же присутствуют достаточно разнородные силы, которые подчиняются Башару Асаду. Там же присутствуют люди ЧВК Вагнера. Как ни работает авиация и артиллерия, в любом случае, пока куда-то не войдет пехота, победа достигнута не будет. Это аксиома. И вот именно входить куда-то, отвоевывать непосредственно местность, отвоевывать города, другие населенные пункты, никто не хочет. Потому что качество арабской пехоты оцениваются очень низко. Кидать туда части вооруженных сил, во-первых, достаточно немногочисленные, судя по всему, это чревато большими репутационными потерями. Поэтому туда двигают тех, о ком будут меньше всего плакать. Это мое предположение.
Какие у вас данные о потерях этого подразделения в Сирии за все время боевых действий его? Как и где вы собирали все-таки эти данные?
Сразу же я оговорюсь, да, потому что все эти цифры могут быть только оценочные, с моей точки зрения. Из разговоров с бойцами. Никто из командиров не соизволил выйти со мной на связь и доложить мне о потерях. А боец, он не видит всей картины. А кроме того, его сведения не всегда можно подтвердить, потому что он очень часто не знает имен и фамилий тех, даже с кем рядом воевал. Но это моя личная, сугубо неточная оценка. Я думаю, что там погибших на сегодняшний день не менее 200 человек. Еще раз подчеркну, это моя личная оценка, которая не претендует на точность и объективность.
Еще один очень важный момент. В вашем расследовании, как получается, объясните нам еще раз по-вашему, что бойцы формирования наемников получают государственные боевые награды?
Я не уверен, что здесь применимо слово «наемник» в том смысле, в котором оно описано в Уголовном кодексе Российской Федерации. Что касается, как они получают боевые награды, то я же написал, с моей точки зрения, это невозможно. То, что они получают награды, опять-таки, информация приходила из различных источников, частично подтверждена документами, но есть инструкция «Порядок представления государственным наградам Российской Федерации», утвержденная президентом России. И в соответствии с обычным порядком представления государственным наградам, получение государственной награды бойцом подобного подразделения, действовавшие на территории другого государства, мне, возможно, не представляется.
Я выскажу свое предположение. Разведчик-нелегал, действовавший долгое время на территории какого-то иностранного государства, потом возвращается на родину и тайно от всех, об этом знают только награждающие, он сам получает высокую государственную награду. Вот пример.
Никаких проблем. Разведчик-нелегал является либо штатным сотрудником одного из разведорганов, например, Российской Федерации, либо он является сотрудничающим с этим разведорганом, гражданином России или иностранным гражданином. Соответствующие государственные органы власти, например, служба внешней разведки, Федеральная служба безопасности или Главное управление Минобороны, формируют пакет документов, представления с описанием подвига. И закрытым указом это лицо награждается орденом. Никаких проблем. Как можно наградить человека, который воюет в несуществующей организации, я не знаю.
Еще один момент. Какова была роль этого батальона в Крыму? Ведь выяснилось в конце концов, что пресловутые «зеленые человечки» в кавычках — это военнослужащие регулярных российских подразделений. А что с этим батальоном?
Если вы посмотрите документальные кадры крымской истории, вы увидите там очень-очень много разных людей. Вы увидите тех, кого назвали военнослужащими российской армии. Действительно, судя по всему, военнослужащие и контрактники элитных частей российских вооруженных сил. Вы увидите там гораздо более взрослых людей в непонятной форме, очень напоминающей достаточно серьезный спецназ. Вы увидите там совсем непонятных людей в разномастном камуфляже и в гражданской одежде. Там, похоже, присутствовали самые различные люди из самых различных организаций. В том числе, по моим данным, там присутствовали и люди из группы Вагнера. вот те люди, которые есть на всех плакатах, вежливые люди, да, с кошечками и собачками, конечно же, это не они.
Денис, вы допускаете мысль, что кроме этого подразделения, этого батальона Вагнера, существуют еще какие-то другие, может быть, это уже речь идет о размерах какой-то частной российской военной армии, которая действует и в Сирии, может быть, на Украине, и еще где-то. Просто пока мы не знаем, но всплывут и еще и люди, и еще целые подразделения. Теоретически это возможно?
Теоретически это возможно все, что угодно, а вот практически крайне маловероятно. Потому что если через группу Вагнера, да, если она там составляет около 600 человек, если за все время через нее, ну, так, на вскидку, могло пройти там, ну, не знаю, возможно, там чуть больше 2000 человек, например, да, что в масштабах страны это такая капля в море незаметная, и то информация о нем просочилась, появилась и так далее, то скрыть что-то более масштабное и действующее, мне кажется, нереально. На самом деле, в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике, скажем так, местные органы власти там, и осведомленные люди представляют все, какие подразделения там действуют. И вот таких вот каких-то неопознанных сил, летучих голландцев, там замечено не было. Хотя, я не могу этого исключить, но информации об этом у меня нет.
Денис, как вы полагаете, вот подобное подразделение может быть отчасти самодеятельностью каких-то российских командиров Минобороны, начальников каких-то силовых ведомств, или оно может существовать в современной России только с ведома самых высших руководителей государства?
Я не слишком хорошо разбираюсь в высших сферах Кремля и Минобороны, чтобы судить о том, кто и какими правами и возможностями там располагает. Я-то правда не знаю, поэтому не то, что не хочу, просто не могу ответить.
Напомню, что я беседовал с Денисом Коротковым, автором публикации на сайте Фонтанка.ру о ЧВК группы Вагнера в Сирии. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И в продолжение этой темы. Информацию Дениса Короткова о группе Вагнера подтвердил в беседе с моим коллегой Марком Крутовым, активист расследовательской группы Conflict Intelligence Team, сокращенно CIT, Руслан Левиев. На прошлой неделе CIT опубликовала информацию о якобы шестом погибшем в Сирии российском военном Сергее Чупове. Фонтанка утверждает, что Чупов на самом деле не являлся кадровым военнослужащим российской армии и входил в ЧВК Вагнера. С тем, что это вполне возможно, согласен и Левиев. Формально никаких частных военных компаний в России нет и не может быть по закону. Де-факто ЧВК Вагнера, по словам активиста CIT, это полулегальное боевое формирование, существующее под крылом и на деньги Министерства обороны России. Даже тренировочный полигон вагнеровцев находится по соседству с базой 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ Генштаба России. Итак, Руслан Левиев о том, что представляют собой частные военные компании в российских реалиях и кто воюет в их составе на Украине и на Ближнем Востоке.
Что известно о российских частных военных компаниях, воевавших и воюющих в Сирии и на Украине? Сколько их примерно может быть и какие из них попадали в поле вашего зрения? О каких известно?
Мы знаем только одну российскую частную военную компанию. Это та самая полумифическая частная военная компания Вагнера, которая также известна как частная военная компания композитора. Мы знаем, что в России существуют еще другие компании, которые называют себя частными военными компаниями. Мы исследовали их деятельность, но это, как правило, оказывается просто что-то вроде охранных агентств, также с функцией тренировки различных бойцов. И только частная военная компания «Вагнер», она находила более убедительные подтверждения, что их бойцы реально существуют, и они воюют в Сирии. В частности, наверное, многие помнят фотографии убитых якобы русских солдат под Пальмирой, которые опубликовали боевики ИГИЛ 17 марта. Также такие слухи входили от наших знакомых источников среди солдат, среди Министерства обороны. И плюс подобные предположения у нас были в отношении Сергея Чупова, о котором мы недавно написали, погибшего. В частности, некоторые его знакомые на условиях анонимности говорили нам, что на самом деле он уволился из внутренних войск в середине нулевых годов и попал в частную военную компанию. И в таком качестве, в качестве наемника, был в Сирии, где и погиб. Однако у нас не было каких-либо убедительных доказательств, что он действительно воевал в этой ЧВК. Тем более, что, как нам известно, военнослужащие склонны иногда преувеличивать некоторые факты, додумывать их. Поэтому мы не очень доверяли такой информации. И при этом у нас была информация, что он точно какое-то время служил в внутренних войсках. войсках. Поэтому мы именно в такой версии опубликовали наше расследование Сергея Чупова. Ну и сейчас, вот как мы видим по статье на Фонтанке, находят подтверждение все-таки вот эти вот полуслухи, полутеории о том, что все-таки ЧВК Вагнера, она существует, и Сергей Чупов, он действительно воевал в этой частной военной кампании. Это также объясняет то, каким образом спецназовец внутренних войск, а не Министерство обороны, оказался в Сирии. Именно потому, что он оказался в частной военной кампании.
Известно ли, существовало ЧВК Вагнера еще до начала войны на Украине и войны в Сирии, или появилась, была сформирована только с началом военных действий на востоке Украины?
Наши источники, которые связаны с спецназом, Министерство обороны, которые знакомы с ЧВК Вагнера, они говорят, что изначально все сформировалось через славянский корпус, так называемый. Это ЧВК, которая существовала до ЧВК Вагнера. Ее наняла офшорная компания Moran Security Group. Это было в 2009 году. Они их наняли для охраны судов от пиратов, когда эти были истории с нападением пиратов на суда и угоны их. И затем в какое-то время, примерно в 2011-2012 году, славянский корпус распался и появилась вот эта так называемая ЧВК Вагнера. Мы знаем, что также на этих фотографиях тогда еще славянского корпуса запечатлен один известный, скажем так, доброволец, ополченец Вячеслав Корнеев, у него позывной Леший, который много сейчас ездил и с военнослужащими российскими по Сирии, и на Донбассе он воевал. Он запечатлен на фотографиях этого славянского корпуса от 2013 года в Сирии. И у него также в профиле этого Вячеслава Корнеева есть непосредственное видео из Сирии еще с 2013 года. То есть мы считаем, что вот этого ЧВК, которое сначала было как славянский корпус, а потом как ЧВК Вагнера, они в Сирии в той или иной форме принимали участие в боевых действиях с осени 2013 года, как минимум.
В чем вообще основные отличия российских условиях частных военных компаний, с одной стороны, от регулярной армии, с другой стороны, от обычного охранного агентства, обычного ЧОПа?
В России нет законодательной базы под существование частных военных компаний. Невозможно существование гражданских организаций, чтобы у них было при этом такое тяжелое вооружение, вроде снайперских винтовок, вроде минометов, гранат и прочих таких вещей. То есть даже ЧОПы у нас не имеют права владеть таким оружием. А данное ЧВК, оно имеет такое оружие, плюс мы знаем, что у них тренировочный полигон находится в Молькино в Краснодарском крае, который непосредственно находится рядом с базой 10-й бригады спецназа ГРУ. То есть мы предполагаем, что их обучают непосредственно главное разведывательное управление. И все при этом их существование находится на таком совершенно засекреченном уровне, полуофициальном, то есть, видимо, нет никаких документов, что такой-то человек, он служит в этой ЧВК, что его отправили в Сирию. Мы считаем, что, скорее всего, вот эти вот наемники, поступая в этот ЧВК, они соглашаются с условиями, что их формально не будет существовать ни в Сирии, ни где-либо еще, и формально они нигде не служат. И в случае, если они погибнут, то они предоставлены самим себе, там, своим родственникам, то есть никакой помощи от властей не будет.
Можно ли в таком случае предположить, что основной источник экипировки и финансирования этой частной военной компании – это Министерство обороны России?
Да, безусловно, мы ровно так и считаем, потому что, во-первых, их полигон находится вот непосредственно, он соприкасается с полигоном 10-й бригады спецназа ГРУ. Если бы их существование было бы незаконным, если бы оно бы не одобрялось властями России, то это было бы невозможно, чтобы они находились по соседству вот такой элитной части спецназа ГРУ. Плюс те фотографии убитых наемников, которые опубликовали боевики ИГИЛ, на них видны вооружения, которое, оно очень редкое и, как правило, существует только у элитных частей спецназа ГРУ. Это, например, мина-граната «Вкладыш», которая была в обмундировании одного из убитых. Мы видим также по фотографиям, которые публикуют Вячеслав Корнеев и другие лица, которые подозреваются и нами, и другими расследователями, в частности, к этим ЧВК, что их в Сирию доставляют силами Министерства обороны. То есть они фотографируются на фоне вертолетов Министерства обороны, на фоне самолетов Министерства обороны. То есть явная помощь их транспортировке, вооружении со стороны властей России и Министерства обороны, в частности, она существует.
Насколько разношерстен кадровый состав частных военных компаний, в частности, вот этой ЧВК, ограничено ли участие в них возрастом, национальностью или какими-то другими параметрами?
Из тех людей, кого мы видели, что либо он точно причастен к такому ЧВК, либо есть в отношении него обоснованные подозрения, это все люди уже с большим опытом, то есть, как правило, больше 30 им лет, они уже отслужили и срочную службу, и службу по контракту. Есть и совсем уже такие пожилые люди, военные пенсионеры, как вот был Сергей Чупов, которому был 51 год. То есть, как правило, это не какие-нибудь ополченцы-добровольцы, которых мы встречали на Донбассе, которые бывшие шахтеры или какие-нибудь там автоматчики, а именно действительно люди с боевым опытом, служившие в хорошо подготовленных военных частях.
С активистом расследовательской группы Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым, напомню, разговаривал мой коллега Марк Крутов. Во вторник, 29 марта, Минобороны России объявило о проведении электронного аукциона на изготовление в общей сложности целых 10 300 медалей участнику военной операции в Сирии. Победитель должен быть определен 15 апреля. Указ об учреждении такой награды был подписан министром обороны России Сергеем Шойгу 30 ноября 2015 года. Вы слушаете программу «Атлас мира», в студии Александр Гостев, и мы все еще продолжаем сирийскую тему. В воскресенье 27 марта войска Башара Асада при поддержке российской авиации, а также сил специальных операций Российской Федерации выбили боевиков террористической группировки «Исламское государство» из древнего города Пальмира и его современной части Тадмора. Захват Пальмиры в мае 2015 года потряс мировое сообщество. Особенно, когда радикальные исламисты начали уничтожать здесь один за одним под предлогом борьбы с идолопоклонничеством всемирно известные античные храмы и сооружения. Отвоевание Пальмиры сейчас – безусловная победа режима Асада, в том числе информационная. Сирийские правительственные силы развивают наступление дальше, а ученые в ближайшее время надеются на месте оценить ущерб, нанесенный древнему городу. Некоторые памятники, к счастью, уцелели почти полностью. Например, римский амфитеатр, большая часть долины гробниц или средневековый замок Фах-ад-Дина II. Однако многие сооружения взорваны и разграблены, такие как Триумфальная арка, храмы Бела и Баал-Шамина. Террористы, захватив город, зверски убили оставшегося здесь сирийского ученого, 82-летнего Халеда Аль-Асаада, главного смотрителя Пальмиры. А в античном амфитеатре устраивали показательные казни пленных, которые снимали на видео. Московский востоковед-арабист, политолог Григорий Касач несколько лет назад, буквально накануне начала в Сирии гражданской войны, в очередной раз побывал в Пальмире и вспоминает, что сирийские власти всегда содержали античный город и его исторические сооружения в очень хорошем состоянии, понимая, что это место является одной из визитных карточек страны и правящего режима. Сейчас победа под Пальмирой, по мнению ученого, крайне важна и для Дамаска, и для Москвы, хотя пока неизвестно, какой именно ценой, причем в буквальном смысле слова, она была достигнута. Какой была ваша первая реакция на известие об освобождении Пальмиры от боевиков-исламистов, а еще раньше, когда в прошлом году все поняли, что группировка уничтожает эти памятники, древние храмы и так далее?
Конечно же, отвечая на вторую часть вашего вопроса, я должен сказать, что это было горе, вне всякого сомнения, потому что я считал, что это чудо больше уже никто не сможет увидеть. В конце концов, конечно же, полагал я, можно сделать некий новодел, но это будет совсем не то. И, разумеется, это была радость, когда я узнал об освобождении Пальмиры. И радость, ну, если хотите, в большой мере, используя строку из известной советской песни «Со слезами на глазах», потому что огромное количество памятников, которые прежде всего необходимо видеть, находясь в Пальмире, было разрушено. Но, с другой стороны, радость еще и потому, что, как выяснилось, значительные участки этой территории оказались нетронутыми. И это вселяет надежду, что, по крайней мере, люди, которые будут туда приезжать в дальнейшем, увидят значительную часть этой территории с теми памятниками, которые, к глубокому счастью, если хотите, сохранились.
А насколько, на первый взгляд, властям Сирии до начала боевых действий удавалось поддерживать в порядке вот это место, эти античные руины? Много ли там было людей, туристов обычно, вот несколько лет назад, когда вы там бывали?
Когда я там оказался, ну, где-то 6-7 лет тому назад, уже не помню точно, то я не увидел там большого количества туристов. Но это было связано с общей ситуацией в Сирии и возможностью попасть туда только в рамках организованных экскурсий в то время, по крайней мере. И, может быть, еще и потому, что это был, если не изменяет память, апрель месяц, и это был еще не сезон. Но народу было немного. Я был с группой российских деятелей системы высшего образования, и мы были одни на этой территории. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, как-то было странно, тем не менее, видеть отсутствие туристов. Но суть не в этом. Я должен сказать, что все эти памятники находились в очень хорошей сохранности. Более того, там работали прекрасные люди, они работали в местном музее, они были действительно искусствоведами, они одновременно, по крайней мере, это было сделано по отношению к той группе, в которой я был, исполняли обязанности гидов. Они любили это место, это была для них вся жизнь. И общее впечатление состояло в том, что это действительно хорошо сохраняется. По крайней мере, не было видно никаких следов подпорок где-то, ничего такого, что свидетельствовало бы о том, что эти памятники не получают достаточного финансирования. Хотя предполагаю, что финансирование было не очень большим, но тем не менее эти памятники поддерживаются. И сирийское государство прекрасно понимало, видимо, что для пополнения его бюджета сохранение этого памятника в нужном виде есть очень важный источник для этого пополнения.
Григорий Григорьевич, а давайте теперь поговорим об этих гамадрилах из Исламского государства. Судя по сегодняшним сообщениям из Сирии, им все-таки не удалось выполнить свои кошмарные обещания, сравнять это место с землей совсем. Как я понимаю, главные потери — это храм Бела и храм Баал-Шамина, но уцелели, например, Агора и амфитеатр. Они так много говорили о том, что они все уничтожат, что все это противно воле Аллаха и так далее. Мы все эти идиотские заявления слышали. И почему им это не удалось? Они владели Пальмирой почти год. Тут можно вот порассуждать, какая теория ближе к реальности?
Думаю, что все заключается как раз в их идеологии. Вы сами сказали, памятники противны Аллаху. И смотрите, что, собственно, они разрушили. Эти два храма, которые вы упомянули, Баала и Баал-Шамина, были разрушены, потому что, с их точки зрения, это капище языческих богов. Это абсолютно противно воле Аллаха. Ну, а все остальное, ну, как бы некие сооружения, которые, конечно же, можно было бы и разрушить, но, с другой стороны, это не те самые места, которые нужно немедленно уничтожить для того, чтобы люди раз и навсегда стали бы поклоняться только единственному божеству, с одной стороны. С другой стороны, у меня существует некое внутреннее убеждение, которое связано с тем, что, конечно же, в течение времени, пока игиловцы находились на территории Пальмиры, то там производились черные раскопки, и это было очень необходимо какими-то артефактами, осколками статуи, осколками сооружений, колонн. Они также торговали для того, чтобы, опять же, пополнять свой бюджет. При всем этом чудовищном отношении к памятникам истории, я обращаю ваше внимание, что в Ираке они разрушали, опять же, в первую очередь, капища языческих богов, даже если эти капища были, например, шиитскими святынями. Но шиизм – это нечто из ряда вон выходящее с их точки зрения. У меня такое впечатление, что они были во многом прагматиками здесь. Да, конечно, что-то мы уничтожаем. И наши действия с нашей точки зрения являются оправданными. Ну, а остальное, ну, а почему нужно все сразу уничтожать? Может быть, можно что-то продать, может быть, можно чем-то иначе воспользоваться. Так что этот прагматизм лежал в основе их поведения.
Григорий Григорьевич, сегодня очень много, все говорят о том, что надо восстановить утраченное. Причем очень много говорят об этом в западных странах. Например, вот мэр Лондона Борис Джонсон сказал, что у нас есть прекрасные британские археологи, великолепные какие-то там специалисты-инженеры, которых немедленно надо послать в Пальмиру. Как это все сочетается с противостоянием Запада и режима Башара Асада? Вот эти заявления, они говорят о многом, о смене какого-то, так сказать, вектора, или это чисто эмоциональная реакции, а политики тут не думают?
Я не думаю, что здесь речь идет о смене вектора. Я думаю, что это, конечно же, чисто эмоциональное восприятие случившегося. И мне кажется, что прекрасно, что люди так воспринимают случившееся. Бог с ним, с режимом Асада. Бог с ним, со всеми остальными вещами. Спасем действительно то, что принадлежит всему человечеству. Это главное в данном случае. И отсюда желание оказать соответствующую помощь. Но, кстати говоря, я, как я себе представляю, эта помощь будет оказываться через ЮНЕСКО, не напрямую сирийским властям. И это лишнее доказательство того, что общий политический вектор в отношении сирийского режима не меняется.
Ну, взятие Пальмиры, это и то, что ее отбили у боевиков Исламского государства, ну, безусловно, военный, крупный, показательный успех. Тут трудно как-то по-другому все-таки это назвать. Очень много ведь говорилось в последние месяцы о том, что режим Асада на последнем издыхании, что армия его разбегается оттуда, массово все дезертируют, и что держался он исключительно только при российской воздушной поддержке. Ну, вот посмотрите, сейчас такая очевидная успешная боевая операция. О чем это говорит?
Российская воздушная поддержка – это, конечно, существенный фактор, но не стоит забывать и значительную иранскую поддержку режиму Асада, включая и действия Хезболлы на его стороне. Так что это тоже важный фактор в том, что он продолжал оставаться на месте. И я не склонен думать, скажу вам откровенно, что это исключительно успех сирийской армии. Прежде всего потому, что, конечно же, российская авиация продолжала наносить удары. И это тоже важный момент. Это была скоординированная акция России и сирийского режима, сирийской армии, который поддерживался, конечно же, и иранцами. Но, с другой стороны, опять же, говоря откровенно, я слушаю российские сообщения о том, что в Сирию направлен российский спецназ, слыша печальное, конечно же, сообщение о том, что один из этих людей погиб в боях за Пальмиру, я так полагаю, что роль российских военных здесь была чрезвычайно существенна. Мне трудно предположить, что эта операция планировалась без российского участия. Мне трудно предположить, что в составе наступавших на Пальмиру отсутствовали российские военные. Вот это способствовало такому успеху. Ну и все остальное, вот это российское вмешательство, собственно, и стало, на мой взгляд, тем фактором, который в огромной мере изменил положение режима и содействовал тому, что его ситуация была выправлена, эта ситуация изменилась, и изменилась радикально. Это действительно огромный успех сирийских вооруженных сил, ну, сохраняя все пропорции и помня все те обстоятельства, которые я уже упоминал. И этот успех, конечно же, будет развиваться дальше. Россия делает все для того, чтобы этот режим сохранился. Россия усиливает его позиции, в том числе и в связи с новым раундом женевских переговоров, который начнется в апреле. В конце концов, теперь этот режим получил возможность громко говорить о том, что он является важной силой в борьбе с Исламским государством. Интересовала ли Пальмира как памятник древности России, это совсем иной вопрос, но так или иначе. Взятие Пальмиры сейчас представляется, ну, уже не режимом, да, впрочем, и режимом также, но одновременно и Россией, как акт спасения части всемирного наследия человечества. Это огромное очко в пользу обоих игроков здесь, на сирийской арене. И еще одно обстоятельство, ведь взятие Пальмиры и таким образом реальное вступление армии Асада в боевые действия против Исламского государства не мытьем, так катаньем подталкивает вперед старую российскую идею о создании широкой антитеррористической коалиции, включая всех, в том числе и асадовский режим. И это обстоятельство также весьма существенно для того, как будет развиваться ситуация и в Сирии, и вокруг нее в дальнейшем.
Но в связи со всем этим, США, НАТО, страны Западной Европы, те, кто больше всего критиковал Асада и при этом ничего, по большому счету, не сумел сделать в борьбе с группировкой Исламское государство, получается, оказались, ну, в достаточно дурацком положении. Или уж, по крайней мере, они сейчас на глазах проигрывают информационную войну.
Я с вами абсолютно согласен. они действительно оказались, ну, не в дурацком, но, по крайней мере, в очень странном положении. И информационную войну они проигрывают. И проблема состоит в том, что они, по сути дела, самоустранились от борьбы с Исламским государством, по крайней мере, на территории Сирии. Это важное достижение России в этом смысле, с точки зрения того, что она реализует собственные интересы, опираясь и сохраняя режим Асада.
Давайте теперь, что называется, с другой стороны фронта посмотрим. Вот это страшное, кошмарное исламское государство, которым все всех пугали, сейчас, похоже, как-то так скукоживается и тает, как кусок сахара под кипятком. Ведь иракская армия с юго-востока штурмует ее позиции, подходит к Мосулу, и Пальмира взята, и вообще куда-то они все бегут. А вот каковы главные причины того, что внезапно, буквально несколько недель, ситуация переломилась совершенно коренным образом? В чем причины проигрыша внезапного исламского государства? Разве только в российской военной поддержке?
Что касается наступления иракской армии, то не так все там складно происходит. И я думаю, что здесь не нужно преувеличивать события, которые сейчас развиваются в Ираке в связи с наступлением в сторону Мосула. Но вот ведь какое обстоятельство, как мне кажется, здесь важным является. Российская пропаганда бесконечно трубит о том, что Россия осуществляет операцию примирения на земле. Эта операция примирения на земле включает в себя установление прямых контактов между российскими представителями на базе Хмеймим и некоторыми полевыми командирами. Я не знаю, каким образом эти полевые командиры достигают примирения с режимом, но если вспомнить заявление российского президента о том, сколько стоила воздушная операция в Сирии до момента, пока из Сирии не стали возвращаться российские летчики, то это огромная цифра. Использует ли Россия в данном случае, в том числе и финансовые возможности? Пусть даже эти финансовые возможности она, Россия, черпает из все того же пресловутого бюджета Министерства обороны, как об этом говорил Путин. Боже, насколько раздут этот бюджет российского Министерства обороны. Среди аудитории, в которых я занимаюсь, есть одна, в которой есть только одна лампочка. Сейчас еще полбеды, а зимой там находиться невыносимо. Но это просто кстати. Не использует ли Россия все тот же так называемый бюджет Министерства обороны для прямого подкупа соответствующих полевых командиров? Далее. Исламское государство смогло распространить свое влияние на значительную территорию, по крайней мере, в границах Сирии, устанавливая контакты с арабскими племенами того региона, который называется Джазира, и это как раз тот пустынный, полупустынный регион, который Сирии, который примыкает к Ираку. И эти племена, суннитские, естественно, поддерживали ИГИЛ в силу многих причин. В частности, среди этих причин был абсолютно депрессивный характер этого региона Джазира. С одной стороны. С другой стороны, они поддерживали ИГИЛ, прежде всего, я имею в виду все те же арабские племена, в связи с тем, что они рассматривали курдов в качестве своих противников. Можно, конечно, радоваться провозглашению курдской автономии на части территории Сирии, но ни для кого не секрет, что после установления своего контроля и даже раньше, еще в период, когда происходили сражения за Кобани, курды депортировали арабоязычное население этой территории и изгоняли в том числе и те самые полукочевые арабские племена. Отсюда в том числе поддержка ИГИЛа. Не использованы ли финансовые методы, в том числе и в отношении этих племен, если так быстро разрушается исламское государство, теряя свою поддержку среди местного населения? И, разумеется, теряя эту поддержку среди местного населения в силу того, что доходы этого квазигосударственного образования, конечно же, сокращаются. Так что, видимо, здесь слишком много факторов, которые нужно знать, которые нужно видеть. Для этого необходимо попасть туда, посмотреть, как это делается, для того, чтобы судить об этом с полной ответственностью. Но, по крайней мере, как мне кажется, те некоторые моменты, которые я назвал, в частности, бюджет Российского Министерства обороны, это серьезные обстоятельства для того, чтобы и привлечь на свою сторону, и привлекая на свою сторону, сокрушить своего противника, каковым и является Исламское государство.
Напомню, что о цене победы под Пальмирой я беседовал с московским востоковедом и политологом Григорием Косачем. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.